Добрый день, дорогие отцы, братья и сестры. Для нашей семинарии сегодня открывается новая страница в ее жизни. К нам прибыл в Казань в рамках выставки книжной «Радость слова», которая проходит у нас здесь по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, профессор, доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Практически, я не думаю, что он нуждается в представлении. Многие из нас, прежде чем переступить порог не только духовной школы, но и вообще в Церковь Божию, войти, имели встречу с профессором Алексеем Ильичем Осиповым. Эти встречи были многогранны. Через многочисленные книги, которые издавались или же как его личные оригинальные, или же как большой труд по систематизации писем, мыслей, подвижников, близких к нашему времени, или же это телепередачи, особенно на канале «Союз», радиопередачи, не только на таких телеканалах, как «Радонеж», но и на многих государственных каналах. Не говорю уже о том, что все это тиражировалось во множестве на различных порталах интернета. Я сразу хотел бы выразить слово благодарности Алексею Ильичу, потому что, несмотря на свой молодой возраст,
правильно,
он все же проявил волю и силу духа, а у него и в Первопрестольной Белокаменной много дел, прибыть сюда к нам и встретиться с вами, в первую очередь, воспитанниками духовной семинарии. Мне хотелось бы, чтобы эта встреча для вас явилась бы опорным пунктом и для дальнейшей вашей деятельности, когда особенно вы станете на путь пасторского служения, на путь свидетельства о Христе, о Церкви, о правде Божией и, главное, найдете многие опоры для нравственного своего совершенствования. Я чувствую, что у профессуры и у вас, ребят, но и Алексей Ильич Осипов, он ближе сидит, я эти флюиды чувствую. Ну, что ты заговорил-то? Мне же надо говорить сейчас. Поэтому кончаю свое вступительное слово и передаю слово многоуважаемому профессору. Я вам скажу, это мой учитель. Я начинал свою деятельность как семинарист тоже под его руководством. Ох, и потерпели ж мы. Сейчас-то вам легче. Уж так поиспытает на экзаменах, или если, не дай Бог, достанется писать сочинение, курсовую работу. Будьте здоровы. Вы счастливы сейчас в плане того, что с вас меньше спросу. Нам доставалось больше. Но зато и служить сейчас легче, потому что те печали, которые были при... не экзекуции, а при внушениях профессорских, они для нас превратились в кладезь и сумму знаний. Ну да ладно, хватит, владыка, слово вам, многоуважаемый профессор. А дабы не смущать ни ребят, ни себя, ни вас, благословите меня удалиться с этой вашей кафедры, да? И будьте добры.
Спасибо, владыка. Благодарю вас. Ну, да, вы знаете, я вспомнил, что Каруза перед тем, как выйти на сцену, да, что он делал? Он наливал виски и говорил так: виски очищают горло. После этого он наливал водички и говорил: а водичка промывает виски. И затем начинал так петь, что все приходили в изумление. Но поскольку у меня-то не виски, то значит, никакого изумления у вас, конечно, не будет. Все будет куда спокойнее и непосредственнее. Вы знаете, когда я встречаюсь вот с такой аудиторией, как ваша, то, конечно, я более всего предпочитаю такой, я бы сказал, образ общения, чтобы не просто один я говорил. Знаете, человек говорит, начнет там какие-нибудь там профессорские штучки, люди сидят, ждут, когда же он кончит, о боже мой! Нет, мне бы хотелось, чтобы был диалог, конечно. Но как это сделать, диалог? Я думаю, отец Ефимий, вы, наверное, что-нибудь дали, наверное, карандаши, ручки, тетради толстые, в которых вы можете писать вопросы и прям подавать сюда. Ну, можете, конечно, и устно вставать, пожалуйста. Здесь зал не такой уж большой. Я думаю, мы все услышим друг друга. Пожалуйста. Но самый лучший метод, о котором вы, наверное, слышали, я всегда использую. Метод, который универсальный и оптимальный. Дело в том, что я могу ответить на любой вопрос, который вы зададите, при одном небольшом условии. Если вы будете задавать его мысленно, и я мысленно отвечу. Вот так. Так что, видите, есть и такой способ. Ну, хорошо. Это, так сказать, ну, маленькое вступление, без которого невозможно начать жить. Да, видите, даже Каруза и тот что-то делал в этом плане. Я вам хочу рассказать сначала о том эксперименте, который однажды я провел в стенах Московской духовной академии. Он недавно был проведен и, с моей точки зрения, оказался необыкновенно успешным. Я попросил студентов, которые вот так сидели, попросил в таком очень решительном тоне, чтобы немедленно мне сюда представить господина беса. Ну, что стоит духовным студентам духовной школы? Пожалуйста, Алексей Ильич, хоть два, хоть три, я говорю, одного. Одного, любого. Тут же представили, я говорю, видите? Ну, конечно, видим. Я говорю, я тоже, конечно, вижу, хотя не вижу. Но неважно. И затем я начал в присутствии вот, всего собрания проводить экзамен у господина Беца. Экзамен по каким предметам? По богословским. По тем дисциплинам, которые преподаются в духовной школе. Задавал один за другим вопросы. Студенты, говорю, вы слышите, какие вопросы? Все говорят, конечно, слышал еще бы. А вы слышите, как он отвечает? Да, да, Алексей Ильич, слышу. Я говорю, подумайте только. Потрясающие знания. Священное Писание наизусть. Патристику, отцов великолепно. Самые сложные вопросы отвечает, знаете, как с иголочки все. Историю церкви и говорить нечего. Каноны, боже мой. Вообще, впечатление просто потрясающее. Я говорю, вы слышите, друзья, бес-то не только православный, а сверхправославный. Все знает. Я говорю, ты, бес, ты веришь в то, что ты вот сейчас говорил? Он ехидно улыбнувшись, говорит, это вы верите, а я все это знаю. Потому что я там живу, в том мире. Все это знаю, а не просто верю, как вы. Тут вообще все были потрясены. А ну что ж, господин Мембес, я вижу православнее нас православных. Ну давай помолимся. И вот тут-то произошла трагедия. Громы, молнии, запах серы. Мы не знали, куда деваться из актового зала. Невозможно. Бес-то вместо того, чтобы молиться, он взвыл от ярости и моментально исчез. Небольшая пауза. Я говорю, ну, господа студенты, вы понимаете, с чем мы столкнулись? Вот мы это преподаватели, в течение многих лет непрерывно только и толкуем, забиваем ваш вот этот компьютер, вот этот, всякой информации, что-то вы запоминаете наизусть, что-то помните идейно. Прям такими православными становитесь, аж невозможно. А содержание совсем другое, на которое направлена должна быть вся наша мысль, вся наша энергия, вся наша сила направлена на что-то, наверное, другое. Знания, эти внешние формальные знания – это компьютер, железка, который, правда, обладаем и мы. И, правда, компьютер наш, человеческий, он, конечно, бесконечно более мощный, чем любой, созданный человеком, поскольку человеческий компьютер обладает бесконечной памятью, в принципе, бесконечной. Но что из этого? Разве Богу это все нужно? Разве можем мы этим угодить Богу? Я пока говорю о таких простых вещах. И разве это само по себе меняет нас? Мы становимся лучше? Посмотрите, бес не верует, а знает. И каким является? Вот, оказывается, какая задача-то стоит перед духовной школой. Хорошо дать знания, но какие и кому? Дать знания человеку, который интересуется тем, что необходимо для его жизни, ой, как это хорошо, который не понимает, как правильно жить, не понимает, как правильно бороться со страстями, ой, как это важно, не понимает, что такое доброе дело, и как бы не ошибиться, и чтобы за личиной добра не оказалось на самом деле зло, за личиной искренности не оказалось лукавства, за личиной праведности не оказалась такая скверна, от которой невозможно, не знаешь, куда бежать. Вся суть-то, оказывается, духовного образования заключается не в знаниях самих по себе. Знания это также нам нужны, как нужно есть и пить, правда? Иначе мы не можем жить. Знания нужны. Почему? Ну а как же? Для того, для чего? Для того, чтобы правильно жить. Те знания, которые направлены не на это, они могут оказаться смертельным ядом. Так же, как пища, которую, если человека насильно питать, если ему давать это в избытке, таком, когда организм уже не способен переваривать, какие начинаются болезни. Если вы обратитесь к современной медицине, то вам скажут, что уже огромный процент населения страдает в Европе, в Америке, а теперь и в России даже, начинает страдать от чего? Причина одна. Скажу очень деликатное слово – обжорство. Это очень деликатно, конечно. Ах, нет, извините, это не деликатно, я ошибся. Да. Избыток, который становится ядом. Помню, как-то однажды читая в Рассануфе Великого и Иоанна Пророка, помните, замечательная книга, которая в вопросах и ответах обратил внимание на один из ответов Иоанна Пророка, который говорит: «Самая полезная пища, если ее употреблять досыта, становится вредной». Слышите, я удивился. Я все время слышал, что нельзя объедаться. Это, наверное, все понимают. И все говорят: «Нет, а тут досыта». Я был очень удивлен. Потом понял, насколько это верно. Вся природа, богозданная природа, вся она характеризуется тем, что в ней присутствует один закон некий. Вся она дышит каким принципом? Все заготавливать впрок. Белка всегда заготавливает орехов больше, чем ей нужно на зиму, на всякий случай. Дерево, посмотрите, плодоносит. Подносит семян. Посмотрите, как летят часто семена. Гораздо больше, чем это требуется. Почему? А необходимо на всякий случай. Все должно быть запасом. Так и здесь наш организм, оказывается, даже телесный, обладает вот этим, с нашей точки зрения, обманным свойством. Кажется, я могу есть досыта. Нет, ты доелся досыта? Ты уже объелся. Уже это вредно. То же самое происходит, оказывается, и в области другого питания, куда более важного, чем даже питание тела. И здесь, оказывается, должна быть некая мера. Но самое главное – то, о чем писал святой Исаак Сирин. «Нельзя, – говорил он, – давать знания человеку, который не научен бороться со своими страстями. Потому что знания без этой внутренней жизни, оказывается, могут привести человека к самым неприятным состояниям, к тщеславию, самомнению, гордыне. И можно подчас встретить, просто диву даже даешься. Он окончил чего-нибудь, ну, семинарию, там, магистратуру, и уже, Боже мой, к нему на козе не подъедешь. На козе, представляете, это транспорт такой ездит. И что с ним делать? Просто диву даешься. Что такое происходит? Вот этот эксперимент, как мне кажется, ну, должен был, и для кого-то действительно, может быть, дойдет. Дойдет в том смысле, что поймет, что все те знания, которые мы приобретаем здесь, нужны они? Ну да. Пища нужна. Как же? Нужна. Но как относиться к этому? Это не цель. Слышите, вот это образование, которое мы получаем, это не цель. Это средство для цели. Так же, как сделать меч – это не цель. Сделать автомат – это не цель. Цель совсем другая – там защитить. так и здесь цель образования заключается как раз в другом, в том, чтобы использовать это образование прежде всего для чего? Для своего изменения. Своего изменения. А чтобы изменяться, нужно понять, что, оказывается, мы совсем не здоровые, а больные. Знаете, самое, оказывается, важное и самое трудное – поверить то, что я духовно болен. Я чувствую себя хорошим. Я чувствую себя нормальным. И пусть попробует мне кто сказать, что я духовно ненормален. Я тогда вам сразу докажу, какой я нормальный. Сразу поймете. Только троньте меня и увидите, какой я нормальный духовно. Слышишь, самая трудная, оказывается, задача – это действительно увидеть, что мы больны, увидеть причину, почему пришел Христос. Мы почему-то, знаете, так подсознательно думаем, вот Христос пришел для спасения человечества, знаете, для спасения всех нас, но, ну и для спасения, кажется, и меня. Но спасение – это что значит? Ну, чтобы ввести в рай. Что это значит-то? Совсем другое. Это значит ничто иное, как следующее, что, оказывается, я болен. Он же для спасения меня. Слушайте, тот человек, который стал христианином, особенно если он стал, тем более, если студентом духовной школы, если он не видит, не понимает, что он настолько болен, что пришлось уже прийти не пророку, не апостолу, не праведнику, а самому Богу-человеку. О чем же это говорит? Ну, мы же прекрасно понимаем, когда обрезал палец, что человек начнет искать знаменитого хирурга, что ли? Нет, конечно. Если пришел сам Сын Божий воплотился и пришел, о чем же это говорит? Мы так легко отделываемся. Человечество пало. Но не я, конечно. Человечество. Все сразу абстрагируемся от главной реальности самого себя. На самом-то деле, оказывается, я такой. А я даже этого не вижу. А я и не вижу этого. О чем это говорит? Вот то, что является одной из догматических истин христианства, которая звучит просто о глубокой поврежденности нашей природы. Настолько глубокой, что мы, которые действительно нас, простите меня, скажу так, не тронь, а то пойдет вонь, не видим даже этого. И, оказывается, первая и главнейшая задача христианской жизни, человека, который стал христианином, то есть верующим во Христа, то есть в Спасителя, следовательно, кем себя увидеть? То есть я почему уверовал в Спасителя? Потому что вижу себя кем? Погибающим. О, какое это трудное дело! Что угодно, горы свернуть готов, но это никак нет. Но здесь никак нет. Я хороший, понятно вам? И все. Все вокруг меня виноваты, но только не я. Всех осуждаю, снизу доверху, но только не себя. У всех замечаю миллион недостатков, только не в себе. Так вот, основная задача, которая стоит перед духовной школой, не богословской, слышите? Богословская школа – дать знания, наполнить наш компьютер знаниями. Духовная школа состоит, и задача духовной школы состоит совсем в другом. Чтобы понять, что такое, понять, во-первых, что мы находимся действительно в падении в глубоком. Это очень неприятно звучит. Это очень неприятно. Да, ну, представляете, мне скажут, что я болен. Так я вижу, что я не болен. И кто мне скажет, я скажу, сам ты болен. Я говорю, иди в больницу, сам иди в больницу. Вот и все. Я здоров. Ты что ко мне пристал? Надоело своей болезнью. Слышите? Вы слышите, в каком глубочайшем помрачении мы находимся? Нас действительно не тронь. Только не коснись. И лицемерие, и лукавство, и жадность, и обман, и тщеславие, и гордыня. Чего только нет. Лицемерие. И я не вижу. И я ничего не вижу. Я хороший. Вся задача христианства, вся задача духовной жизни заключается в чем? Во-первых, увидеть, что я совсем не здоров духовно. Я совсем не здоров. И, кстати, поскольку мы часто обращаемся к святым отцам, то что мы видим? Поразительную картину. Я не знаю, обращали вы внимание или нет. Просто поразительную картину. Те люди, которых мы называем в православии великими, какой-нибудь там Арсений великий, Антоний великий, Сисой великий. Посмотрите, к чему они приходили, достигнув состояния того, когда церковь их называет великими. Вы знаете, чего они достигали? Вот мы сейчас сразу спросите народ, что достигали? Ну как же, чудеса творили. Ой, как, да и бесы творят чудеса. Прозорливыми были. Господи, и цыганки прозорливые бывают. В чем величие-то? В чем? Умирает Сисой Великий. Как лицо, как солнце просияло его. Смотреть на него невозможно. Он что-то говорит. Собратья спрашивают, Сисой, ты что? Я прошу еще дать мне время на покаяние. Сисой, тебе ли кается? Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Это звучит, знаете, вот для человека внешнего, не понимающего христианства, как какой-то абсурд. Или как какая-то игра, как какое-то лицемерие перед смертью. Но посмотрите, что говорит Пимен Великий. Поверьте, братья, я буду ввержен туда, куда будет ввергнут сатана. Что Макарий Великий говорит. Вы только представьте себе утреннюю молитву. Мы же читаем, правда, именно читаем. Не молимся, нет, читаем, тра-та-та-та-та-та-та. А что там написано? Боже, очисти меня грешного, яко никогда же, не коли же, никогда же сотвори их благое пред тобою. Простите, они что, все сговорились, да? Обманывать людей, лукавить, лицемерить? Вы подумайте, чего достигали, достигали. Вы скажете, что это за достижение, действительно, увидеть себя? Что это такое? Какая радость от этого достижения? Оказывается, они именно начинали понимать в полной мере, кто такой Христос, и действительно становились христианами. Спаситель нужен утопающему, умирающему, страдающему от тяжелейших болезней. Вот Спаситель кому нужен. Правда же? Вот умирает человек, рак. Спасите, помогите. Правда? А который не болеет, ему это не нужно. Они начинали только видеть то, о чем христианство говорит как о догматической истине, о глубокой поврежденности нашей природы, причем такой поврежденности, которую уже исправить своими собственными силами мы действительно не в состоянии. Я не могу избавиться от осуждения. Каждый раз прихожу на исповедь, осуждать, осуждал. Ну, хватит, кажется. Ну да, все, я решил никого не осуждать. Тут же иду от исповеди, мне кто-то толкнул меня. Я вру. Ну, ходит. Слышите? Так из нас и. Знаете, действительно, так и прет, что называется, вот эта всякая дрянь. Кажется бы, надо увидеть бы. Увидеть. Объективно оценить свое состояние. Понять, в каком, кто я такой есть. Ничего не бывало. Я – это я. И не тронь меня. Хотя я последняя буква в алфавите. Духовное образование, видите, в чем состоит-то? В знании духовной жизни. Все эти внешние знания богословские нужны только для этой цели. Вы знаете, духовные школы заразились чем? Вот этой западной схоластикой. Сама схоластика, вы знаете, чем характеризуется? Вот та западная, которую так замечательно высмеивал Эразм Роттердамский в своей замечательной книге «Похвала глупости». Чем? Что занимались вопросами, которые не имеют никакого отношения к жизни. Никакого. Универсалия, сунт реалия или сунт номина. Общие понятия, да. Какие они? Это реальность или только название, только имена? Конечно, вам это еще ни о чем не говорит, если вы не проходили. На самом деле там затрагивались очень глубокие вопросы, но подумайте только. Фаворский свет. Что там такое? Я понимаю, там богословы знают, что за этим кроется. Что это про людям обычным, богословски необразованным, да и богословски еще мало кто понимающим. И вот этим вещами мы занимаемся. Сколько видов благодати! О, Боже мой, надо это все запомнить. Не дай Бог, не запомнишь. В каком путешествии апостол Павел где там был и что говорил? Не дай Бог ошибиться и перепутать в первом, втором, там, третьем. Боже мой, чем занимаемся? Вы подумайте только. Да какая же разница, в каком путешествии, где он был? Скажите, что это дает? Ну, скажите, спросите. Ну, я спрашиваю историка, ну, слушайте, а почему вы с такими деталями занимаетесь? Кто когда родился, кто крестился, какие там события в истории церкви? Я говорю, задача-то какая? Почему? Почему? Ответ мне – для науки. Я говорю, так это и спрашиваю, почему эта наука этим занимается, деталями такими? Даже язычник Цицерон и тот говорил, история – это наша лучшая учительница. Ах, учительница! А я-то думал, что история – это перечень событий, оказывается, которые надо запоминать и сдать на экзамене, чтобы потом 9 десятых забыть. Вы слышите? Схоластика чем характеризовалась? Вот этим формальным изучением тех вещей, которые часто ничего не дают. Жизни. Абсолютно. Главное, чему не дают? Духовная жизнь человека. В чем ее суть, этой духовной жизни человека? Чтобы, во-первых, увидеть, кто мы есть на самом деле. Во-вторых, увидеть средства, с помощью которых мы можем постепенно освобождаться от тех болезней, которыми мы заражены в круговую. У всех у нас все есть страсти. Все. Просто, может быть, у каждого человека какая-то одна, две особенно выделяются. Особенно. Ну, знаете, рог торчит особенно большой. Все рогатые, но один особенно. Все больны, ничего не видим. Полная слепота. Это та слепота, о которой говорил преподобный Семён Новый Богослов. Весь род человеческий находится в глубокой прелести. Что такое прелести? Мы знаем, что такое лесть. Лесть. Знаем, что такое? Стян. Когда врет. Ой, какой ты спортсмен-бегун, какой ты спринтер, а у него ноги одной нет. А ему говорят, какой ты спринтер необыкновенный. Это лесть. А прелесть, значит, это что-то еще более высокое, еще более страшное. То есть лесть в высшей степени мы льстим себе в высшей степени. Видим себе, слава тебе, Господи, здоровыми, хорошими. И на самом деле, действительно, не тронь, как ежик. Ой, какой хорошенький, знаете, берет, ну, потрогайте, погладьте. И тут же подскочит, ай, все иголки тут же вонзились. Так и здесь тоже, не тронь нас, иначе тут же всеми иглами своего самолюбия вонзимся в вас. Если вы неосторожны, только потрогаете. Как проходит эта духовная жизнь? Вот что важно знать. Как увидеть, кто мы есть на самом деле, а не льстим себе сознательно и бессознательно? Преподобный Семён Новый Богослов говорит прям что? Тщательное исполнение заповедей Христов, понуждение себя, решение, наконец-то решение, вот, все, я принял христианство. Как жалко, что нас крестят, когда мы ничего не видим, не слышим, и ничего не обещаем, не даем Богу никакого обещания. Потом нам только говорят, вы крещены. Я крещен, но я же не давал никакого обещания. Что такое принять крещение? Дать обещание. Господи, отныне я буду жить по-христиански. Интересно, кто из крещенных дал такое обещание? Никто не дает. Никто не принял решение, что отныне, вот, с сегодняшнего дня, с этой минуты, хорошо, ну, с этой минуты не буду, лучше на следующей неделе, ладно? Я приму решение. Все, жить уже только по христианским заповедям. Кто это принимает решение? А без решения, каким же образом тогда пройдет моя жизнь? Оказывается, решение жить по христианским заповедям откроет мне сразу, кто я есть. Я же решил, что никому не завидовать, правда? Не лукавить, не притворяться, не льстить, не лицемерить, не тщеславиться. Да? Это же так по-христиански? Так. Принял решение? Принял. Ну? Ну? Караул. Ну? Да чего же ты хорош? Я, наконец, начинаю видеть, да чего же я хорош. Принял решение жить по заповедям евангельским, а что на самом деле происходит? Нет другого способа увидеть реальное свое состояние, как только решиться жить по той норме человечности, по той норме евангельской, который нам заповедан Христом. Это жизнь по заповедям. Потому что заповеди, знаете, что это такое? Заповеди. Это свойство нормального человека. Ну, правда, что нормальный, когда человек не льстит, не лукавит, не лицемерит. Нормальный? Ну, конечно. Не творит вот этих всяких вещей. Нормальный человек? Нормальный. А почему так боитесь? А почему? Ты, почему так, я говорю? Чего ты так боишься-то? Принять решение, стать нормальным. Правда, интересно. Боюсь. Нет, я принимать решение не буду. Я крестьянин, я буду ходить на исповедь, давать отчет о проделанных грехах. Да, не каются же, правда же. Каются, значит, изменяться. А тут дать отчетик дал, а то еще напишу такой лист. Дам батюшке. Батюшка, читай, я пока в магазин там сбегаю. А ты мои грехи пока почитай. Вот, я каюсь, да, и свечку еще поставлю. Как мне одна особа рассказывала, как в одной из, так сказать, ну, точек нашей России, говорит, как ходят в храм. Я не могу назвать, это, ну, просто нехорошо будет. Я говорю, ну, она сама оттуда, и говорит, так у нас так. У нас так, заходит в церковь, чтобы поставить свечку. И все, помахать рукой, та-та-та-та-та. Вот так. Перекрестился, поставил свечку. Причем она со смехом говорит, если мало украл, удалось, маленькую свечку. Если хорошо украл, толстую свечку уже можно поставить Богу. Слава тебе, Господи, да, удалось. Все. В общем, Бог – это кто? То есть это, так сказать, персонифицированная мамона. Да, и который помогает нам в мамоне. Вот так. Ну хорошо. Какой же путь действительно человеку увидеть действительно себя и действительно духовно образовываться? Оказывается, невозможно духовно образовываться, во-первых, не приняв решение начать жить по Западе. Нет другого способа. Именно это является началом. Это является началом духовной жизни. Только здесь, когда действительно мы увидим, здесь начнем немножко видеть, кто мы на самом деле, тогда мы видим и другое, другое. Отсюда только может родиться у человека истинное покаяние. Не знаю, какое у нас покаяние, есть оно или нет. Ну уж когда человек чего-то такое ахнет, ну, может быть. Может быть, засвербит у него что-то такое. Может быть, заболит душа. А так никакого покаяния. Действительно, на исповеди отчет и больше ничего. Причем совершенно бесстрастный, мы же достигли бесстрастия. Мы спокойно можем перечислить что-то такое. Второй шаг – это действительно покаяние. Без покаяния, говорит вся святоотеческая мысль, ни о какой духовной жизни речи не может идти. Более того, говорят, покаяние – это то делание, которое не имеет конца здесь, в этой жизни, до конца жизни. Помните, свой великий, я сказал, прошу еще время на покаяние. Это перед самой смертью даже. Действительно, почему? По очень простой причине, что действительно человек, который начинает правильно именно жить духовной жизнью, как ему начнет открываться наш этот Ноев ковчег, где всякие чистые и нечистые животные. Тогда только начинает открываться. И тогда уже только человек, видя эту всю дрянь, которая есть в душе, действительно почувствует, как это искажает его душу, и почувствует необходимость обращения ко Христу. Увидит, что сам не могу справиться, не могу. Только кажется, говорил. И опять. Вот это осознание и видение себя является началом смирения. Того смирения, без которого спасения просто нет. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот оно, оказывается, какое смирение, которое только привлекает к себе благодать Божию. Вот только какое! Это видение, с одной стороны, себя, кто я есть на самом деле, и с другой стороны, видение того, насколько я сам, ну, не могу исправить, ну, не могу не осуждать и все. Снизу доверху всех, от своего друга, друзей, своих собратьев, до верха, до патриарха, до Путина, и я не знаю еще кого, жалко, что нет кого-нибудь повыше. Кого угодно, всех осуждаю. Представляете? Это я-то. Кто же ты? Кто тебя поставил судьей, спрашивается. И как ты делаешь это, не себя даже не осуждая? Так вот, первое – увидеть свои грехи. Второе – увидеть действительно свою неспособность самому исцелить эти свои страсти. Это хорошо, я сказал, ну, осуждение, ну, так и не очень беспокоит. А ведь могут быть такие страсти, которые, ой-ой-ой, как мучают человека. Посмотрите, как мучает тщеславие человека, да, когда его не хвалит друг. Он ждет похвал, а ему нетика, а ему нет похвал. Знаете, какие страдания это, Боже мой, ужас-то какой! Он ждет хлопков, а вместо этого свист. Подумайте, представляете, какие страдания. О, артист умрет, если не будет хлопков. Все, смерть. Любая страсть – это есть же боль. Слово «страсть» от слова «страдание». Просто некоторые только мы переживаем не очень, а от других, ой, как можем мы страдать. Задача духовной жизни в том и состоит, чтобы освободить себя самого, а не кого-нибудь, освободить от этих болезней. Вот главная задача жизни. И как она достигается? То есть через приобретение вот того состояния, которое именуется смирением. Почему оно так необходимо? Потому что святоотеческая мысль прям четко говорит, там, где нет смирения, не может и быть того, что именуется высшим состоянием человека – любовью. Любовь – это величайшее благо. Причем в данном случае речь идет не о любви к кому-то, нет-нет, а о любви как состоянии души. Это величайшее благо, но оно возможно в человеке только на почве смирения. Нет смирения – не может быть истинной любви. Может быть, попытка что-то делать только, как, ну, дела любви. Это необходимо, но это еще совсем не состояние любви как таковой. Но истинная любовь, которая действительно дает радость человеку, открывает, если хотите, Царство Божие, которое в нем есть в человеке, возможно, только на почве приобретения вот это видение своих грехов, видение своей неспособности справиться с Богом, обращение к Богу с покаянием через вот то чувство, состояние смирения, которое только открывает человеку действительно врата духовной жизни. Поэтому духовное образование получали где? В хороших монастырях. Это верно, это были духовные школы. Когда же стали образовываться школы вот такого типа, то стали они образовываться как? По типу вот этих католических и потом протестантских, этих схоластических школ, которые были направлены в основном на накопление каких-то знаний. Причем каких знаний? Большей части, не имеющих никакого отношения к нашей реальной духовной жизни. И это, конечно, была беда. Но я вам скажу, вот закрытые учебные заведения, вот такие, как семинарии, так, здесь еще идет некий процесс духовного все-таки воспитания, по крайней мере, дисциплины некой, дисциплины жизни. Она крайне необходима в духовной жизни. По крайней мере, тут есть порядок жизни, обращение молитвенного, там, совершение молитв, богослужения и так далее. Здесь еще все-таки что-то есть, направляющее к духовной жизни. А вот так называемые теологические факультеты, там, вы знаете, я вам скажу, красота. Прихожу, прослушал лекцию и на дискотеку. Такая так замечательно, вы знаете. Тяжелого рока, конечно, дискотека, а не какую-нибудь, да. И так хорошо это богословие и тяжелый рок. Ну, просто красота. Ну, просто замечательно, не правда ли? А там же я живу сам по себе. Я пришел, прослушал, а дальше как хочу. Мне никто не помогает и не может помочь. Потому что я живу где-то такое, как много значит. Я вам скажу, вот, когда закрытая духовная школа. «Ибо брат от брата укрепляем, яко гора Сион». Помните? То есть, действительно, здесь это очень-очень много значит. Ну вот так. Теперь помните, почему я пригласил однажды господина Беса, чтобы он поделился с нами своими познаниями. Теперь понятно, какими познаниями он обладает, теми, о которых мы и мечтать не можем. Все доктора богословия, профессора – ничто перед одним ничто. Перед одним бесенком даже, а не только бесом, перед его знаниями, ибо он знает все, а мы только кое-что, какая-то мелочь. Это надо понимать. И избави Бог, если, конечно, тот, кто ступил на стезю вот такого образования в наших духовных школах, увидит всю свою задачу только в том, чтобы приобретать какие-то знания и затем выплевывать их на экзаменах там или зачетах. Какая жалкая картина тогда! Невозможна духовная жизнь без молитвы. Ибо молитва – это и есть то средство, которое соединяет нашу человеческую душу с Богом. Только в ней, в молитве, осуществляется религия. Вы же все помните, что такое религия? Связь. Религия – это связь. И вот эта связь происходит только через молитву, не вычитывание молитв. Если вычитывание, тогда лучше на магнитофон записать, там, на диктофон. Включал его, и все, и пусть говорит любые молитвы. Нет. Нет. Молитва без внимания, как пишет святитель Игнатий Брянчанин, это оскорбление Бога. Это пустота. Это никчемность. Это карикатура. Молитва только тогда бывает, когда совершается с вниманием и покаянием. Нет этого. Все обессмысливается. Происходит самообман. Я был на утренней молитве. А где ты был? Ну, я был у своих родных я был. Ах, ты у своих, а ты где был? Ну, я был у знакомых. А ты где был? Я в Кенийском парке был. Слонов смотрел с бегемотами. Он был на утренней молитве. Я назвал, видите, какие вещи простые, а бывают, то есть не бывают, а похуже. Называется на молитве, называется на богослужении. Нет религии без молитвы. Нет никакого духовного образования, если мы действительно не будем учиться молитве. Нечего обманывать себя. Нечего. Можно всю жизнь пробыть православным и так и остаться. Кем был, тем и остался. Ни малейшего движения, никакого духовного развития. Потому что, повторяю еще раз, без молитвы невозможна духовная жизнь, невозможна вообще религия как таковая. И как это необходимо просто принять себя и понять, нечего обманывать себя. Еще один момент, который я хочу отметить, да, и потом перейдем к вам другому. О таинствах. Вы знаете, что получает человек в таинствах? Ну, конечно, вы сейчас сразу скажете, да. Дар в каждом таинстве – особый дар благодати. В каком виде? Прошу обратить на это внимание. Самые серьезные. Да, в каждом таинстве, если человек принимает его с верой, без веры вообще ничего не получает. Совершает только форма. А то еще и кощунство получается. Но в лучшем случае, я говорю, даже там, когда человек с верой принимает любое таинство, ну, допустим, священство, брак, крещение, миропомазание, любое таинство, пожалуйста, прошу обратить внимание, получает только семя благодатного дара, семечко, а не так, как сейчас им все получил благодать крещения. Кажется верно? Кажется верно, но надо понять, что верно. Неужели мы не понимаем, что можно креститься и человек быть хуже любого язычника? А почему? Семечко – это еще совсем не плод. Да, посеял семечко, дано семечко, земля была пустой. Теперь семя посеяно. Какое? Семя именно да, вот этого дара. Но это совсем еще не плод. Оно еще совсем не может тебя питать, если ты... Чего? Что не будешь делать? Вы посмотрите, когда сажают семена, что делают? Во-первых, подготавливают почву. копают огород, унаваживают его, понимаете ли? Сажают это семя. Дальше что делают? Поливают, пропалывают. Оказывается, для того, чтобы действительно это семя проросло и принесло плод. И капуста выросла, и морковка, и свекла, и так далее. Вы слышите? Принимая таинство, мы принимаем только семечко. Я обращаю ваше внимание, когда открыли, стали открывать египетские пирамиды, обратите внимание, там нашли семена пшеницы. Тысячи лет лежали они и никакого плода не принесли. Понятно, о чем идет речь? Все вы готовитесь, многие, принять там священство. Имейте в виду, семечко получите во время хиротонии. Но смотрите, чтобы оно не попало в египетскую пирамиду вместо доброй почвы. И так и останется. Батюшка, батюшка. А батюшки-то фактически нет. Один вид. Семечко требует ухода, требует соответствующей помощи для возрастания. Какой это помощи? Требует правильной духовной жизни. Ибо правильная духовная жизнь – это уход вот за той почвой, в которую посеяно это семя. Тогда только оно будет возрастать. Тогда действительно этот дар благодати, слышите, начнет действовать. Слышите, когда начнет действовать? Когда человек с своей стороны содействует тому, чтобы это семя прорастало надлежащим образом. То есть, еще раз повторяю, тут требуется и слезы, дождь, полив, чего? Слезы покаяния. Требуется борьба со страстями, это прополка этих всяких сорняков. Если нет этого труда, все становится на какой точке? Египетская пирамида. Принял сан, принял, а дальше что? А ничего. Каким я был, таким остался. Вот, оказывается, какое дело-то. А то вы знаете, да, все, принял священство. Это же батюшка сказал все, или что такое. Ой, как нужно быть осторожным. Да, семя дается, слышите? У другого нет этого семени. И он даже, может, если бы и хотел, он не будет иметь этого, потому что не посажено семечко. Здесь дано семечко. Дано? Ну, давай, голубчик. Ты просил это семя? Хорошо, сажаем тебе это семя. А что ты дальше делаешь? Ах, ничего. Ничего не делаешь. В каменный мешок, значит, посадили. Помните выражение «окамененное нечувствие»? Как Иоанн Лесищик пишет. Внешне, кажется, посадили, зерно есть, а плода нет. Вот, оказывается, перед какой реальностью мы можем стоять, кажется, став на путь тот, когда человек будет принимать сан. Не нужно подходить магически. Коли руку положили, значит уже все, и ты весь в благодати. Увы, о, если бы так было, без труда не вынешь рыбку из пруда. И это надо, ой, как хорошо понимать, чтобы не обмануться, да, и не создать себе таких иллюзий, которые совершенно не соответствуют реальной нашей церковной и человеческой жизни.